Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная Дума России приняла заявление о защите чувств верующих. Почему проблема отношений церкви и общества приобрела в России такую актуальность? Барак Обама призвал членов ООН к выработке единой позиции по отношению к кризису в Сирии. Почему эксперты не верят в реальность такого согласования? Капитан сборной России по футболу Игорь Денисов может быть отстранен от выступлений за основной состав команды «Зенит» до окончания срока контракта. Каким должно быть соотношение зарплат российских и иностранных футболистов в премьер-лиге? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Государственная Дума России приняла заявление о защите религиозных чувств граждан Российской Федерации всех конфессий. Утром глава Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений религиозных организаций Ярослав Нилов выступил с докладом на эту тему, где, в частности, упомянул дела участниц группы «Pussy Riot», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Депутаты Государственной Думы намерены вернуть в Уголовный кодекс статью «Оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан». Готовящиеся поправки в законодательство депутаты предварили заявлением о защите религиозных чувств, которое поддержали все фракции. Необходимость ужесточить законодательство в этой сфере глава Комитета Госдумы по делам общественных объединений Ярослав Нилов объясняет убийствами духовных лидеров, поступком девушек из группы «Pussy Riot», которые исполнили в храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица Путина прогони», и последующими, цитата, «кощунственными акциями».
Истекший период 2012 года продемонстрировал ряд вопиющих, кощунственных, возмутительных, мракобесных ситуаций и событий. Уже всем набила оскомину известная история с «Pussy Riot». Все это время имели случаи осквернения икон в разных городах и в разных регионах нашей страны. Наносились изображения свастики, сатанистские символы, различные надписи на храмах и синагогах. Случились два громких теракта в Татарстане и в Дагестане, в результате которых погибли и пострадали духовные лидеры мусульман. Происходило уничтожение храмов. Так в городе Краснодаре был сожжен деревянный храм. В Москве, в Новокосино был снесен молельный дом протестантской церкви. Мы видим, что ситуация неспокойная. Эти случаи не единичны и имеют очень большую и обширную географию. Происходили случаи осквернения могил. И уже дошло до того, что в социальных сетях выложены объявления с прайс-листами, где говорится, сколько готовы заплатить денег за спиливание креста. Предлагается 6 тысяч рублей за нанесение надписи, осквернение религиозных обрядов и религиозных символов. Все это носит провокационный характер, направленный на дестабилизацию обстановки и на разжигание розни в нашем обществе. Государственная Дума в этой связи не может оставаться безмолвной и молчать. Спокойствию страны брошен вызов, и мы должны своевременно реагировать.
Депутаты уверяют, действующая максимальная ответственность в виде штрафа в 1000 рублей за оскорбление чувств верующих слишком мала. Соответствующие поправки в законодательство предусматривают за осквернение святынь срок до 5 лет, 400 часов обязательных исправительных работ или штраф до 500 тысяч рублей. За оскорбление чувств верующих нарушителям будет грозить штраф 300 тысяч, 200 часов работ или 3 года заключения. Любопытно, что девушек из группы «Pussy Riot», которые, как посчитал суд, оскорбили чувства верующих, судили по уголовной статье «Хулиганство», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы, говорит один из адвокатов девушек Марк Фейгин.
Подобного рода деяния, по существу своему, конечно, имеют противоправный характер, но тем не менее вводить в уголовный кодекс статью, фактически возвращающую нас в законодательство, скажем так, не светского государства, а государства, ну, по существу, которое особым образом трактует преступления против религии, а значит уже не вполне светского, а вполне религиозного, это, конечно, шаг назад, потому что общеевропейская практика и, собственно, в Соединенных Штатах равно так же, в цивилизованных странах идет от обратного. Она не пытается вновь вернуть составы преступлений в странах, где есть писанное право, то есть так называемая романо-германская система, которые бы трактовали подобные роды действия религиозным образом, а скорее все-таки пытаются относить их к общеуголовным деяниям. Здесь же все-таки появляется некий специальный состав, по которому очень сложно будет выявить реально мотивы людей, которые совершают те или иные деяния, скажем, в тех же храмах. Во многом, мне кажется, это больше реакция на события 21 февраля, ну и все, что с ними связано. Если подобным образом идти, то за самые, в общем-то, незначительные деяния будут все более ужесточаться инкриминируемые статьи.
Адвокат Марк Фейгин уверял, что его подзащитные нарушили не уголовное законодательство, а административное, а именно статью о свободе совести и вероисповедания. Депутаты намерены скорректировать и это положение кодекса. За воспрепятствование религиозной свободе они намерены ввести штраф до 30 тысяч рублей для простых граждан, для должностных лиц до 100 тысяч. Публичное осквернение религиозной литературы будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Ужесточение законодательства в этой области – верная мысль, согласен с депутатами заместитель директора Института философии Российской академии наук Андрей Смирнов. Однако нельзя использовать это ужесточение в борьбе с неугодными.
Оскорблять святыни нельзя, какие бы это ни были святыни, христианство, ислама, буддизма или любой другой религии. Это вандализм, это уголовщина, это, в общем, в любом случае плохо и должно быть наказано. Другое дело, что подобные законы, которые направлены против этого, не должны использоваться как орудие в борьбе с неугодными. Это вопрос политической культуры нашего государства, законодательной культуры нашего государства. Сам по себе закон может быть и хорош, но вопрос в том, как он будет использоваться. Если бы этот закон был действительно уже работал, то, наверное, история повернулась бы иначе. Но в том, что касается истории с Пусси Райт, симпатизировать тому, что они сделали, трудно. Но трудно и симпатизировать той реакции, которая на это последовала. Реакция явно не свидетельствовала о продуманности, о силе, об уверенности, а скорее выдавала нервозность и неуверенность в своей позиции.
Инициативу депутатов о возвращении в Уголовный кодекс статьи «Оскорбление чувств верующих» поддержали представители всех конфессий. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге спилен поклонный крест, установленный на месте предполагаемого бывшего захоронения Григория Распутина в музее-заповеднике «Царское село». Еще одна тема для дискуссии тех, кто говорит сейчас об отношениях церкви и общества в России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Этот крест стоял на месте часовни во имя Серафима Саровского, воздвигнутый по просьбе императрицы Александры Федоровны в память о боготворимом ею убитом старце Григории Распутине. Появился он около 7 лет назад, но кто и как его поставил, никому не известно. Крест оказался не только спилен, вандалы разрушили и сруб, служивший ему основанием, и даже пытались его поджечь, а также унесли находившиеся там иконы. В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области подтвердили, факт разрушения креста. Пока что уголовное дело не возбуждено, проводится проверка. Вот что говорит о поклонном кресте в память о Григории Распутине главный архитектор Государственного музея-заповедника «Царское село» Наталья Кудрявцева.
На территории Александровского парка, который находится в оперативном управлении музея-заповедника «Царское село», в его дальнем участке на берегу Ламского пруда некие неустановленные нами люди самовольно воздвигли крест на том месте, где, по их мнению, захоронен Григорий Распутин. Сразу хочу сказать, что с нашей точки зрения, насколько мы знаем ситуацию, а мы ее изучали специально, их мнение о том, что на этом земельном участке временно был захоронен Григорий Распутин, неверно, потому что на самом-то деле участок, который принадлежал Вырубовой, на котором было начато строительство церкви Серафима Саровского, располагался за границами Александровского парка, неподалеку от вот этого места, выбранного вот этими неизвестными нам людьми.
Несмотря на то, что крест был установлен не совсем в том месте, которое можно назвать памятным по отношению к Григорию Распутину, а также с явным нарушением законодательства, руководство музея-заповедника «Царское село» отнеслось к стихийному порыву граждан вполне уважительно и с пониманием.
Мы никаким образом его не сносили и не трогали, хотя не считали его своим имуществом и, соответственно, охрану этого объекта не осуществляли. Сам Александровский парк охраняется круглосуточными патрулями нашими. И этот патруль вчера вечером увидел, что крест каким-то неизвестными людьми спилен. Для того, чтобы не было дальнейших каких-то инцидентов, этот крест забрали и отнесли неподалеку, там от этого места находится пенсионерная конюшня, там располагается наш круглосуточный пост охраны. И вот его положили там рядом с этим круглосуточным постом охраны, чтобы, если найдутся владельцы этого креста, им его вернуть.
Случай возвращения незаконно установленного креста в музее уже был. 2 года назад администрации пришлось демонтировать и вернуть владельцам поклонный крест в память о семье Николая II, установленный рядом с Александровским дворцом. Наталья Кудрявцева заявляет, что больше никаких крестов в парке не сломано, а также, что слухи о причастности местных чиновников к спиливанию креста в память о Распутине не соответствуют действительности. Стоит напомнить, что эпидемия спиливания поклонных крестов началась в России после приговора участницам панк-группы Pussy Riot. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итак, проблема отношений общества, власти и православной церкви стала в России в последние месяцы одной из самых актуальных. Почему именно вокруг этой темы ведутся самые напряженные общественные дискуссии? Этот вопрос я задаю петербургскому историку Даниилу Коцюбинскому.
Причина двоякая, хотя это связанные между собой части, но тем не менее причина распадается на две половинки. Первая заключается в том, что православная церковь, российская авторитарная власть – это сиамские близнецы. Еще со времен митрополитов Петра и Феогноста была церковью особых поручений. То есть вот когда что-то очень великому князю, а в дальнейшем царю, а в дальнейшем там императору было нужно, то православная церковь всегда присягала там, ну, за одним, там, может быть, исключением патриарха Никона. Православная церковь – это один из таких расторопных и безотказных порученцев авторитарной российской власти. Перерывом на эпоху Советского Союза, когда роль православной идеологии заменила коммунистическая идеология. Но даже здесь, начиная со времен Второй мировой войны и в дальнейшем, православная церковь, она ведь даже в этих ситуациях, когда она была формально гонимой, даже и фактически гонимой, она все равно присягала на лояльность к существующему режиму. Коль скоро в обществе нарастают оппозиционные настроения в отношении власти, они автоматически перекидываются и на церковь. Мы можем это проследить и на примере дореволюционной истории, когда кризис самодержавия сопровождался столь же мощным и обвальным кризисом легитимности Русской Православной Церкви, что сопровождалось ее там, публичным осмеянием, вот, феноменом Распутиниады, когда Распутин стал символом Русской Православной Церкви в глазах образованной части общества. То же самое происходит и сейчас. После того, как вот, коммунистическая идеология ушла в прошлое, а на ее место там, ну, худо-бедно, хотя не в полном объеме, но пытается значит, водрузиться православная идеология, по мере того, как этот процесс развивается, Православная Церковь все более и более себя демонстрирует как сервильная субстанция по отношению к Кремлю. Давайте вспомним, что происходило вот после Болотной площади в декабре прошлого года. Вернее, после следующего митинга февральского. Выступил патриарх Кирилл и сказал о том, что православные на митинги не ходят. Так он отреагировал на оппозиционные митинги. Буквально через 2 дня состоялся на Поклонной горе пропутинский митинг, и патриарх Кирилл на сей раз не нашел слов для того, чтобы прокомментировать это событие. Он высказался о том, что с его точки зрения наибольшие шансы на победу среди там разных кандидатов на пост президента у Путина. А ведь это же косвенным образом присяга на лояльность. А если посмотреть на деятельность тех людей, которые выступают от имени патриарха, прежде всего, конечно, здесь вспоминается протоиерей Всеволод Чаплин, то мы видим какое-то ультра-черносотенное и совершенно такое вне правового поля находящееся действие, которое развивается по линии противоборства с оппонентами Путина.
И вы связываете это прямо с развитием политического кризиса в России послевыборного?
Да, разумеется. То есть церковь приобрела функцию вот такого правильного политического помощника и адвоката от авторитарной кремлевской власти, и в этом качестве отпытывают критический и оппозиционный натиск со стороны той части общества, которой не нравится власть. Но это первая половина проблемы. Вторая половина проблемы заключается в том, что традиционно в России оппозиция, это еще тоже с эпохи там, даже Средневековья, приобретала квазирелигиозные формы, потому что, собственно, политической программы у российской оппозиции, то есть у тех, кто недоволен был существующим положением вещей, вот такой советской политической программы не было вплоть до 19 века, и то есть коротенький отрезок времени, вот там вторая половина, ну где-то вот там с декабристов действительно вот, до там 17 года, вот когда появилась в России советская оппозиция, у которой была какая-то своя там программа, ну прежде всего речь шла о конституционной программе. Все остальные столетия российской истории проходили в условиях, когда любое оппозиционное движение, оно осознавалось как религиозное, а властью обозначалось как еретическое. И сейчас, ведь мы имеем, конечно, это пародия на 17 там, век или на 16-й. Это пародия. В ней угадываются какие-то российские архетипы.
Но, Даниил, я там не заметил и сколько-нибудь заметного религиозного компонента, даже квазирелигиозного компонента.
Ну, квазирелигиозный компонент – это культ Pussy Riot. То есть, по сути дела, это культ вот такой вот антирелигиозный, антицерковный. Ну, это как бы вариант такого вот постмодерного протестантизма, что ли, если хотите. Это вот такой протест, городской протест против надоевшей церковной иерархии. Это все, ну так, на грани карнавала, на грани вообще коммерческого протеста. Но вот это тот самый архетип, о котором я говорю, когда с легкостью людей объединяет то, что касается не политики, не каких-то политических требований позитивных, а вот таких вот квазирелигиозных. В чем причина? Причина заключается в том, что Россия — страна, которую либеральная идея объединить не может. По той простой причине, что либеральная идеология Россию разрушает. И, собственно, эпоха перестройки как раз это наглядным образом подтверждает. Как только лозунг «дайте свободу», «дайте политическую свободу» действительно овладевает и элитами, там, значительной частью элиты, значительной частью общества, происходит немедленный распад государства, потому что государство по своей структуре, оно создано как антилиберальное.
Власть общества и православная церковь в России. Мнение петербургского историка Даниила Кочубинского.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли гражданское общество добиться равенства кандидатов на выборах мэра Химок? Об этом беседуем с Евгенией Чириковой, ее представителем в территориальной избирательной комиссии Владом Нагановым и активистом ее штаба Олегом Козыревым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, вторника, 25 сентября. Завершена регистрация кандидатов в Координационный совет российской оппозиции. Поговорим, значит, о буднях гражданского общества. Всего зарегистрировано 216 кандидатов. С сегодняшнего дня начался агитационный период. О своем участии в голосовании, которое пройдет 20 и 21 октября, уже заявили более 36 тысяч избирателей. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Выборы Координационного совета оппозиции намечены на 20-21 октября в интернете и на реальных избирательных участках в ряде регионов России. Регистрация кандидатов, которая продолжалась 20 августа, уже завершена. И сегодня начался агитационный период. Члены Центрального выборного комитета, подводя итоги первого этапа, говорят, что в целом удовлетворены тем, как прошла регистрация. Правозащитница, член Центрального выборного комитета Елена Денишкина, говорит, что этот опыт был полезен.
Регистрация действительно была удачной. Ограничений не было вообще. То есть мы регистрировали даже людей, которые сейчас отбывают наказание. Не те, которые в СИЗО, а те, которые уже находятся в состоянии отбывающих наказания. Практически единогласно, с некоторым небольшим расхождением голосов. Прислать заявки могли все. По общегражданскому списку вообще не было какого-нибудь предварительного утверждения. Это вполне нормально, потому что непонятно, кто бы тогда людей бы утверждал. По спискам политическим, естественно, утверждение предварительное было, потому что если человек заявляет о своих политических взглядах, он должен какой-то организации работать, быть кому-то известен. Так что это опыт очень полезный, и все это обсуждалось коллегиально, 7 человек принимали решения, не было никакого единоличного принятия решений, и я думаю, что эти выборы пройдут успешно, и дальше этот опыт будет тиражироваться и повторяться.
Заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс, который также входит в Центральный выборный комитет, считает, что регистрация кандидатов в Координационный совет оппозиции прошла демократично.
На наш взгляд, она прошла в соответствии с теми процедурами, которые были изначально установлены. Мы наблюдали за тем, как это все происходило на этапе и разработки процедур. Было 3 острых момента по регистрации. На наш взгляд, действительно, ЦВК смогло решить эти спорные, порой даже вопросы, не нарушая процедур. Но сейчас стоит большой вопрос, сможет ли вот эта система выдержать вот этот большой наплыв избирателей, который будет, и затем в дни голосования 20-21 октября обеспечить вот это правило: один голос, один избиратель.
У депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Ильи Пономарева есть претензии к системе регистрации и выборов в Координационный совет оппозиции. Но Пономарев подчеркнул, что компромисс был неизбежен.
Позиция левых, вообще говоря, мы старались всех наших соратников уговаривать, чтобы они не шли по курии, потому что смысл курии, мы вообще были против этих всех квот, я лично был против. сжечь всех этих квот. Но раз уж мы их сделали, смысл их, чтобы защитить маленьких, которые по-другому не могут быть избраны, и которые по-другому никак неизвестны. То есть, например, там анархистские группы, или антифа, или еще кто-то. Этих людей никто не знает. В то же самое время, с точки зрения представительности органа, важно, чтобы они были. У меня есть серьезные замечания к этой процедуре, но это плод некоторого компромисса. Я выступал за то, чтобы было, во-первых, прямое голосование, без всяких квот и так далее. Во-вторых, чтобы координационный совет был маленьким по размеру, чтобы он был там, в диапазоне от 10 до 15 человек, да, то чтобы не провоцировалось потом создание никаких там президиумов, бюро, внутренних комитетов и так далее. Да. И третье, что он должен быть по смыслу органом техническим. Сейчас это больше сместилось в сторону такого протопарламента, но мы получим достаточно пеструю тусовку, в том числе не всегда совместимую друг с другом, и это плохо. Но зато решим другие задачи.
Националисты будут добиваться включения в координационный совет оппозиции около 20 своих представителей, в том числе и по общегражданскому списку. По словам одного из лидеров националистов Владимира Тора, именно те, кто будет голосовать, должны сами разобраться, за кого отдать свой голос.
Русские националисты принимали активное участие в общегражданских протестных действиях оппозиции, и мы намерены принять участие самое активное в выборах в Объединенный Координационный Совет оппозиции. Путь к выборам был достаточно сложный и непростой. В частности, курия националистов утверждала различные кандидатуры, те, которые желали выдвигаться по списку националистов, и некоторым кандидатурам было отказано. Было отказано кандидатуре Марцинкевича, более известного в народе как Тесак. Мы сочли необходимым привлекать к участию выборов от националистической курии только тех людей, за поведение которых мы можем отвечать. Те, которые договороспособны и идут на определенный политический контакт, обязательства которых мы можем проконтролировать. Те люди, которые не готовы соблюдать какие-то договоренности, им было предложено выдвигаться по общегражданскому списку. Все люди имеют право выдвигаться по общегражданскому списку и выставлять свои кандидатуры на суд общественности. Народ у нас не идиот, народ сам разберется, за кого голосовать, за кого не голосовать.
В координационный совет оппозиции войдут 45 человек, 30 избираются по общегражданскому списку и еще 15 от трех политических сил – левых, либералов и националистов. Всего зарегистрировано 216 кандидатов, среди них известные политики и общественные деятели. На официальном сайте координационного совета оппозиции уже зарегистрировались более 36 тысяч избирателей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается расследование событий 6 мая на Болотной площади, когда митинг оппозиции перерос в столкновение с полицией. Режиссер Таисия Круговых сегодня добровольно отправилась в Следственный комитет давать показания по делу об этих беспорядках. Круговых допросили как свидетеля, взяв у нее видео, записанное на митинге. Однако при этом следователь пообещал явиться с обыском к самой Таисии. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Анастасии Кириленко.
У здания Следственного комитета дежурят несколько человек с термосом и растяжкой «Свободу узникам» 6 мая. Ежедневные пикеты длятся с 5 до 8 вечера. Каждые 15 минут активист с растяжкой меняется. Сотрудники силового ведомства почти не реагируют, разве что усилили охрану. Были случаи задержания пикетчиков за последние несколько месяцев. Сегодня в Следственный комитет добровольно пришла Таисия Круговых, режиссер-документалист. Она свидетельствовала в пользу одного из арестованных по делу 6 мая Дениса Луцкевича, которого обвиняют на падении на сотрудника полиции. Таисия Круговых рассказала о своей мотивации и о том, как проходил допрос.
Самое главное, что надо все-таки обязательно защищать этих ребят любыми способами, потому что их точно 100% посадят. А у меня есть видео, где Луцкевич стоит уже по пояс голый и абсолютно ошарашенно смотрит по сторонам, и сразу же понятно, что никогда на митингах он не был. И вот Денис стоит и озирается по сторонам, в какой-то момент ОМОНовец ни с того ни с сего начинает за ним бежать и замахивается на него палкой. Вот такое видео у меня. Я передала следователю, и ролик смонтированный из разных кусочков, и следователь попросил меня все исходники, на что я его спросил: вы хотите еще посадить людей? Он говорит: ну, лучше все-таки предоставьте мне это видео, иначе мы к вам придем с обыском. Ориентируются они все равно по видео, которое снято с крыши ударника, где какой-то ведущий сидит в комнате с Гельманом и рассматривает с высоты птичьего полета отчета каждого человека, который участвовал в митинге. И по этому видео следователь мне пытался доказать, что неправомерные действия были со стороны гражданских активистов, и всячески показал мне то Сашу Духанина, которая выбегает, кидает камни, опять убегает, и показал Дениса Луцкевича, который стоял на этом видео, но он сказал, что у них есть видео, на котором Денис бьет сотрудника и что-то еще чуть ли не срывает с него шлем.
Сама Таисия Круговых, по ее словам, теряла сознание на митинге 6 мая. Ее пытались задержать и случайно придушили флагом. Всего по делу массовых беспорядков 6 мая арестовано 12 человек, допрошено более 1000 свидетелей. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Барак Обама призвал членов ООН к выработке единой позиции по отношению к кризису в Сирии. Игорь Денисов может быть отстранен от выступления за основной состав команды «Зенит» до окончания срока контракта. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама на заседании Генеральной Ассамблеи ООН выступил с заявлением по поводу волны насилия, прокатившейся в последние 2 недели по мусульманским странам в связи с появлением в интернете сделанного в США кинофильма «Порочащего пророка Мухаммеда». Изюзинский суд Москвы отказал следствию в аресте Ольги Зелениной, биолога из Пензы. Ее обвиняют в пособничестве покушению на контрабанду наркотиков. Зеленину освободили в зале суда. Госдума России сегодня приняла специальное заявление в защиту чувств верующих всех конфессий. Документы, инициированные представителями 4 думских фракций, поддержали 414 депутатов. Суд в Казани сегодня приговорил 2 бывших сотрудников отдела полиции Дальней, Ильшата Гарифуллина и Рамиля Нигмагзятова, к 2,5 и 2 годам колонии поселения соответственно. Они признаны виновными в превышении полномочий. В Мадриде во вторник десятки тысяч манифестантов, в основном молодежь, прибывшие в испанскую столицу из разных городов страны, потребовали отставки правительства, парламента и пересмотра Конституции. В Пекине сегодня прошли японо-китайские дипломатические консультации по проблеме спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Государственная Дума России не будет рассматривать законопроект о переходе на зимнее время и отказе от перехода на летнее, поскольку этот вопрос находится в компетенции правительства, сообщают в Государственной Думе. Сегодня за 500 дней до начала зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года их организаторы обнародовали официальный слоган соревнований «Жаркие зимние твои», по-английски «Hot Cool Yours». Как пояснил президент оргкомитета Дмитрий Чернышенко, первое слово указывает на накал спортивных страстей на место проведения игр. Второе символизирует время года и восприятие России остальным миром. Третье означает сокращение расстояний и сопричастность болельщиков к событию. В крупнейших городах Сирии во вторник продолжались интенсивные бои между повстанцами и сторонниками президента Башара Асада.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 25 сентября. Президент США Барак Обама на заседании Государственной Ассамблеи, Генеральной Ассамблеи ООН выступил с заявлением по поводу волны насилия, прокатившейся в последние 2 недели по мусульманским странам. Он также говорил о том, что мировое сообщество должно занять единую позицию по отношению к гражданскому военному конфликту в Ливии. За выступлением Барака Обамы внимательно следил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Он в прямом эфире программы «Время свободы».
Добрый день, Андрей. Главными темами выступления президента Обамы на Генеральной Ассамблее был Ближний Восток, волна насилия, захлестнувшая этот регион в последние недели, ядерная программа Ирана и положение в Сирии. Говоря о противостоянии режима Башара Асада и сирийской оппозиции, президент заявил, что США в очередной раз заявляют, что режим Асада должен закончиться, чтобы прекратились страдания сирийского народа. «Будущее в Сирии не должно принадлежать диктатору, который убивает своих граждан», — сказал президент Обама. Значительная часть выступление президента была посвящена протестам в мусульманских странах, вызванных видеофильмом «Невинность мусульман». Президент вспомнил убитого недавно посла США в Ливии Криса Стивенса, заявив, что совершившие это убийство лица должны быть привлечены к ответственности и что Соединенные Штаты намерены сотрудничать с ливийским правительством для того, чтобы убийцы были пойманы. Подобного рода нападения на дипломатические миссии США являются атакой на сами идеалы, заложенные в основу ООН, сказал президент Обама. Сегодня мы должны со всей ясностью заявить, что насилию и нетерпимости не может быть места среди Объединенных Наций. По словам президента, экстремисты не созидают и ничего не создают, они только разрушают. Президент еще раз подчеркнул, что правительство США не имеет никакого отношения к фильму, который стал поводом для насилия на Ближнем Востоке. При этом он подверг содержание этого ролика критике, заявив, что оно противоречит принципам, которых придерживаются Соединенные Штаты. Говоря об иранской ядерной программе, президент Обама сказал, что Соединенные Штаты стремятся решить этот вопрос дипломатическим путем и считают, что пространство и время для этого еще есть. Соединенные Штаты, сказал он, сделают все необходимое для того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, поскольку не приходится сомневаться, что вооруженный ядерной бомбой Иран – это угроза, с которой нельзя справиться политикой сдерживания. Андрей?
Владимир Дубинский, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне. Ожидается, что самое большое внимание на Генеральной Ассамблее ООН должно быть уделено ситуации в Сирии. Этой теме будет посвящена намеченная на среду встреча министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности. О Сирии будут говорить в неформальных беседах и свыше 130 глав государств и правительств, которые прибыли на Генеральную Ассамблею. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Международный посредник по Сирии Лахдар Брахими после закрытого совещания в Совете Безопасности ООН в понедельник назвал ситуацию в Сирии крайне тяжелой и ухудшающейся. Брахими встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске и посетил лагеря сирийских беженцев в Иордании и Турции. Он признался журналистам, что у него до сих пор нет плана урегулирования в Сирии, и ситуация фактически остается тупиковой. Наблюдатели отмечают, что Брахими, хоть и говорит о наличии у него ряда новых идей, не спешит открывать свои карты. В отчете Брахими говорится о разрушенных школах, о расширении продовольственного и экономического кризиса в Сирии. Прокомментировать ситуацию через месяц после назначения нового посредника ООН в Сирии я попросил Хафиза Малика, профессора университета Вилланова в Пенсильвании. Исходя из того, что Лахдар Брахими должен строить свою работу на платформе решения Совета Безопасности ООН, ему необходимо располагать ясными указаниями этого органа. Однако указаний нет. Совбез остается расколотым в вопросе о Сирии. Китай и Россия, в отличие от стран Запада, не хотят настаивать на уходе Башара Асада. Если они не поменяют свою точку зрения, не представляю, как и когда сирийское урегулирование сдвинется с мертвой точки. Вспомним, бывший британский премьер Тони Блэр более 5 лет является спецпосланником квартета по ближневосточному урегулированию, но чего он за эти годы добился? С чем у вас сегодня связано наибольшее опасение в связи с сирийской проблемой? Более всего тревожит эволюция событий. Начавшись как протесты против авторитарного правления Асада, сирийский конфликт окончательно принял межконфессиональный характер и, соответственно, расколол общество по религиозному признаку. Алавиты доминируют в вооруженных силах. Они знают, что если Башар Асад падет, они потеряют все свои привилегии. Это обуславливает их твердое нежелание идти на договоренности с группой друзей Сирии, поддерживающей повстанцев-суннитов. В последнее время ряд источников, включая перебежчиков, предполагают, что Башар Асад якобы готов применить против внутренней оппозиции химическое оружие, как последний аргумент. Насколько это реально? Мне кажется, это не более чем блеф перед крупными державами, дабы предостеречь их от вмешательства во внутрисирийский конфликт, который якобы вынудит правящий режим пустить в ход все доступные средства. Думаю, что Асад на это не пойдет, если только не обезумеет в конец. Скорее всего, он понимает, что в этом случае ему не остаться в живых, в отличие от других сценариев, которые могут угрожать лишь отлучением от власти. По оценкам ООН, с начала внутреннего конфликта в Сирии в марте прошлого года в этой стране погибло примерно 20 тысяч человек. Правозащитники считают, что число погибших в полтора раза больше.
Ситуация в Сирии, Генеральная Ассамблея ООН. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Вторник, 25 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Европейский суд по правам человека окончательно отклонил жалобу радикального исламского правоведника Абу Хамзы на решение об экстрадиции из Великобритании в США, где его обвиняют в поддержке терроризма. Его еще четверых сотрудников. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
После того, как все британские судебные инстанции отклонили апелляции 5 радикальных исламистов против их экстрадиции в США, где они обвиняются в пособничестве терроризму, они обратились в Европейский суд по правам человека, мотивируя это тем, что их заключение в американской тюрьме приведет к нарушению 3 статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей бесчеловечное обращение с заключенными. В апреле этого года судьи Европейского суда по правам человека отклонили апелляцию исламистов и разрешили британским властям экстрадировать их в Соединенные Штаты. У радикальных исламистов, среди которых и знаменитый мусульманский проповедник шейх Абу Хамза, оставалась последняя надежда – Большая палата того же Европейского суда по правам человека. Но и эта инстанция отклонила 24 сентября рассмотрение апелляции их адвокатов, говорит председатель Объединенного комитета Палаты общин британского парламента Кит Весс.
Я очень рад, что решение в отношении экстрадиции Абу Хамзы наконец принято. Его дело тянулось на протяжении многих лет. И тот факт, что в ближайшее время он будет экстрадирован в США, означает, что положен конец преступлениям, которые продолжались много лет. Нет сомнения в том, что Абу Хамза очень опасный человек. Правительству успешно удалось ликвидировать этот источник преступности. Вот почему я рад, что этого человека наконец вышлют из страны. Ранее в этом году Европейский суд по правам человека выразил пожелание, чтобы все пятеро исламистов были экстрадированы в кратчайшие сроки. Мы намерены сделать это как можно быстрее, еще до конца этого года.
54-летний Абу Хамза получил известность своими радикальными проповедями в мечети лондонского района Финсбери-парк. Он устраивал также уличные молитвенные собрания, на которых призывал молящихся к джихаду и убийству неверных. Он же занимался сбором средств в помощь международным террористам и восхвалял деятельность Аль-Каиды. Его проповеди, записанные на кассеты, распространялись в радикальных мусульманских кругах. Абу Хамза прибыл в Великобританию в 1979 году, а в 1986 получил британское подданство. До этого он воевал в Афганистане против советских войск и потерял там руку и глаз. В Соединенных Штатах его обвиняют, в частности, в организации захвата заложников в Йемене в 1998 году и в попытке организовать в штате Орегон лагерь для подготовки террористов. В США обвинения против него насчитывают 11 пунктов, и если его признают виновным, ему грозит чуть ли не 100 лет тюремного заключения. В 2006 году британский суд приговорил его к 7-летнему тюремному заключению за подстрекательство к убийствам и разжигание религиозной ненависти. Обычно королевы и члены британской королевской семьи не комментируют решение правительства. Но обозревателю телевидения BBC по проблемам безопасности Фрэнку Гарднеру удалось поговорить с Елизаветой II по поводу экстрадиции Абу Хамзы. Вот что он рассказал в эфире BBC.
Королева была очень огорчена тем, что этого человека не могли так долго арестовать. Она не могла этого понять, ведь, по ее мнению, он неоднократно нарушал закон. Конечно, он был приговорен к 7 годам заключения за призывы к убийству и религиозной ненависти. Королева говорила об этом с министром внутренних дел и интересовалась, почему человек, нарушивший столько британских законов, все еще не наказан. Этот человек, сказала королева, был экстремистом. Он называл Британию уборной. Он был настроен очень антибритански и долгое время собирал деньги для нужд террористов. Даже мусульмане, сказала мне королева, относились к нему враждебно и осуждали его.
Представитель британского министерства внутренних дел уже заявил, что согласно решению Европейского суда по правам человека, все пятеро обвиняемых в пособничестве терроризму исламистов будут безотлагательно экстрадированы в Соединенные Штаты. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
О личности, о мечети в Финсбери-парк и проповеднике Абу Хамзе рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин.
В конце мая я был в Лондоне и отправился на север города, в район Финсбери-парк, посмотреть новые граффити Бэнкси. Поняв, что я нахожусь в Финсбери-парк и рядом с мечетью, где знаменитый hate preacher, так называют их по-английски, да, то есть проповедник ненависти, Абу Хамза вел свою пропаганду, я решил посмотреть, что это, где это. Никак не мог найти эту мечеть, потому что я представлял себе, что это должна быть какая-то гигантская мечеть. Наконец меня вывели. Я сам не смог ее найти. Это действительно очень маленькое, но крайне непритязательное здание. Дело в том, что hate preachers и вот такой проповедник, как Абу Хамза, не имеет ровным счетом никакого отношения к, ну, скажем так, мусульманскому духовенству. Это начетчики, это люди, которые сами себя выучили, я имею в виду проповедников, и пытаются проповедовать, ну, скажем так, свою версию Корана и связанного с Кораном, да, как по мусульманскому закону, как бы способа поведения и отношения к миру. Когда появился Абу Хамза в Лондоне и вот в мечети Финсбери-парк, его никто серьезно не воспринимал, потому что этот ветеран афганской войны, он действительно ветеран афганской войны, где он увечья свои заработал, говоря грубо, был полуграмотным начетчиком. Он брал криком, энергией и особенно излучением вот всей той ненависти, которую он питал по отношению к западному миру и Израилю. А я напомню, что это вторая половина 90-х годов, это времена, довольно сильно отличавшиеся от нынешних. Только что закончилась советская авантюра в Афганистане, несколько лет до этого. Еще не началась эпоха, которую обычно называют 9-11 и после. То есть еще было непонятно, когда кончилась холодная война, и было не совсем понятно, что исламский радикализм представляет такую угрозу. Это не мешало исламистам совершать террористические нападения, как мы знаем, и Абу Хамза, в конце концов, был посажен в тюрьму за участие в одном как раз из таких преступлений, это к похищению западных туристов 16 в 1998 году в Йемене. Ошибка британских спецслужб заключалась прежде всего в том, что они не воспринимали его серьезно. Они считали, что это такой горлопан, который вот несет бог знает что, говоря грубо, в Финсбери-парк. Но, как выяснилось, за вот этими речами полными ненависти стояли довольно серьезные и реальные поступки. Например, похитители туристов в Йемене звонили, как выяснили потом контрразведчики, да, и спецслужбы, они звонили Абу Хамзе, его номер был среди тех, кому они звонили. Вот эти проповедники, они создали благоприятную почву для роста радикализма исламского вообще в Британии, например. И после этого, как вы знаете, был теракт в лондонском транспорте в 2000-е годы и еще несколько попыток террористических актов в самой Британии и в других странах.
О проповедниках ненависти в Великобритании рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Чешские средства массовой информации во вторник активно рассказывают о действиях полиции, которая расследует причины массового отравления некачественным алкоголем. 25 человек погибли, больше 70 находятся в больницах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Крупнейшая чешская газета «Днес» в статье, вынесенной на первую полосу, пишет: «Расследование не подтвердило версию, что ядовитые алкогольные напитки были привезены в Чехию из-за границы. Их было двое, и их мотивом были деньги». Такими словами начинается публикация в газете «Днес». В конце августа они смешали 1000 литров метилового спирта с этиловым, и посредством сети распространителей и торговцев ядовитый алкоголь попал в продажу. В результате погибли 25 человек, 67 пострадали. Многие лишились зрения. Двое главных подозреваемых были сотрудниками компании «Фрос», занимавшейся производством стеклоочистительных жидкостей и других химических веществ, необходимых для эксплуатации автомобилей. Они купили метиловый спирт как частные лица прямо у своего работодателя. При этом руководство не знало, с какой целью была осуществлена эта сделка. По словам прокурора Романа Кавки, который занимается расследованием дела об отравлениях метанолом, подозреваемые знали о возможном ядовитом действии производимых алкогольных напитков, однако надеялись, что благодаря смешиванию с этиловым спиртом люди не отравятся. Глава чешской полиции Мартин Червичек заявил, что не удалось обнаружить все спиртное, сделанное из метилового спирта.
В настоящий момент на внутреннем рынке Чешской Республики имеется 15 тысяч литров ядовитого алкоголя.
Чтобы алкоголь, произведенный на основе метилового спирта, не начали продавать после отмены запрета на продажу спиртного крепче 20 градусов, со среды 26 сентября в Чехии вводятся новые акцизные марки. Полиция призывает граждан ни в коем случае не употреблять напитки со старыми акцизными марками, так как обвиняемые продавали метиловый спирт разным производителям алкогольных напитков и, вполне возможно, в некоторых бутылках, даже имеющих этикетку известного производителя и акцизную марку, может оказаться яд. Метиловый спирт, вероятно, есть и в содержимом 20 миллионов бутылок, изъятых из продажи после введения запрета на продажу крепкого спиртного. Правительство пока не решило, на каких условиях часть этих спиртных напитков сможет поступить в продажу. Министр сельского хозяйства Петер Бендл заявил, что Чехия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее полностью отменить введенный запрет, так как это влияет на экспортные отношения с другими странами.
Мы стремимся к тому, чтобы было ясно,
ясно, из какого спирта сделана каждая бутылка с алкоголем в Чехии. В среду на рынок поступят исключительно законные изготовленные спиртные напитки. Важным в процедуре отмены введенного запрета является и то, что полиции удалось найти источник отравлений. Я хочу подчеркнуть, что решить проблему необходимо как можно быстрее, так как если наши проблемы повлияют на рынок всего Европейского Союза, это могло бы отразиться на торговых отношениях с Россией, чего мы стремимся избежать.
Обозреватель чешского радио Лида Ракушанова обращает внимание, что после того, как разгорелся метиловый скандал, в Чехии много говорят об убытках, которые терпит государство в виде налогов от продажи алкоголя, или об убытках производителей, но не о причинах, по которым люди покупают дешевое спиртное. Проблемы у всего общества, вместо того, чтобы общественная дискуссия сосредоточилась на сути, обсуждают в основном, правильным ли было решение запретить продажу крепких спиртных напитков, сколько потеряет из-за недобора налогов государства и не приведет ли запрет, не дай бог, к банкротству некоторых небольших баров. Как будто самым важным во всей этой истории является то, когда же, наконец, запрет будет отменен, и ликероводочные заводы снова начнут работать на полную мощность, а граждане, наконец, смогут без опасений поднять свои бокалы. Лида Ракушанова обращает внимание, что Чехия занимает первые строчки в мировых рейтингах, отражающих объемы потребления алкоголя. Но эти факты, кажется, не настораживают общественность, пишет она. В обществе обсуждают, нельзя ли поставить под сомнение методику Всемирной организации здравоохранения, ведь местные специалисты пришли к противоположному выводу, что в Чехии снижается потребление алкогольных напитков. Это была цитата из комментария обозревателя чешского радио Лиды Ракушановой. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Руководство футбольного клуба «Зенит» объявило о том, что полузащитник Игорь Денисов, капитан сборной России, выразивший открытое недовольство финансовой политикой клуба, может оставаться игроком дублирующего молодежного состава до истечения своего контракта в 2015 году, в том случае, если не принесет извинения руководству. Денисов в ультимативной форме потребовал повышения своей зарплаты. Он утверждает, что недавнее приобретение клуба, бразильский нападающий Халк и бельгийский полузащитник Аксель Витцель, получают значительно большее по сравнению с ведущими российскими футболистами деньги и считает это несправедливым. Покупка Халка и Витцеля стала самым дорогим трансфером в истории российского футбола, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Конфликт Игоря Денисова с руководством клуба «Зенит» окончательно стал публичным в субботу 22 сентября, когда он не был заявлен в состав команды на матч чемпионата России с самарскими крыльями «Советов». Денисов перед матчем уведомил главного тренера «Зенита» Лучана Спалетти о том, что не готов на 100% к участию в этом матче. 23 сентября на сайте «Зенита» появилось официальное заявление о том, что Игорь Денисов переводится на неопределенный срок в молодежную команду. В заявлении говорится, в частности, данная мера связана с тем, что игрок в ультимативной форме отказался выйти на поле в матче против крыльев Советов, требуя пересмотра личного контракта. Контракт с Денисовым действует до 2015 года, и его заработная плата – одна из самых высоких не только в футбольном клубе «Зенит», но и во всем российском чемпионате. Действия Денисова в заявлении названы непрофессиональными. В интервью газете «Спорт-экспресс» Денисов подтвердил, что требовал пересмотра контракта, но, как он выразился, не ради своих денег, а из чувства справедливости. По некоторым данным, игрок хотел увеличения своей зарплаты до 5 миллионов евро в год. Денисов добивался встречи с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы, по его словам, донести до него суть проблемы. Зная цену себе и своим партнерам, костяку «Зенита», собирался подчеркнуть, в разговоре, мы, безусловно, заслуживаем большего уважения, но эту встречу так и не организовали, сказал Денисов. Свои действия Денисов связывает с недавней покупкой «Зенитом» на сумму не менее 80 миллионов евро, по другим данным, за 100 миллионов, двух игроков – Халка и Виттеля. Денисов настаивает, что они, цитата, «не настолько сильнее нынешних лидеров команды, чтобы получать в три раза больше». В ответ генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что Денисов настаивал на увеличении зарплаты еще несколько месяцев назад, когда о покупке Халка и Виттеля речи не шло. По словам Митрофанова, в основной состав «Зенита» Денисова могут вернуть только извинения перед командой, клубом, болельщиками и акционерами. Игорь Денисов категорически отвергает обвинение в том, что не до конца выкладывался на поле в недавних проигранных «Зенитом» матчах с грозненским «Териком» в рамках чемпионата России и «Малагой» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Андрей Шароградский. Конфликт Игоря Денисова с руководством «Зенита» затронул крайне болезненную для российского футбола тему доходов отечественных и иностранных игроков и тренеров, часто получающих неравные зарплаты за один и тот же объем спортивной работы одного и того же качества, как считают многие эксперты. Главный редактор петербургской радиостанции «Зенит» Федор Погорелов, хорошо знающий футболистов и руководителей клуба «Зенит», не склонен считать конфликт в команде системной проблемой российского футбола. Верно ли, Федор, что Халка и Вицеля встретили в «Зените» недружелюбно?
Насколько я знаю, это, несомненно, не так. Оригинал этой новости появился в газете «Известия», жизненные ценности которых в новой реинкарнации мало чем отличаются от жизненных ценностей любой другой желтой газеты. И люди, близкие к команде, моментально в интернете опровергли эту информацию. Может быть, Халка не встречали пирогами и копчеными блинами, да, вместе с Вицелем. Но никто не воспринимал именно в штыки.
То есть выступление Игоря Денисова – это не выступление, собственно, против Халка, а только против его зарплаты?
Знаю Игоря Денисова достаточно хорошо и на протяжении многих лет. Игорь всегда был за интересы команды. Просто вот это, не могу добавить другого слова, как демарш, да, вот эта нехорошая ситуация, которая случилась, она обусловлена исключительно представлениями о справедливости, которые есть у Игоря Денисова. Вот он считает, что правильно так, и он со своей упертостью, за которую так все его любят на поле, пытается бороться за справедливость по собственной версии. Печально, что это представление о справедливости немножечко расходится с представлениями о контракте и вообще с интересами клуба, а не команды.
Я читал о том, что он может играть дубли до 2015 года, пока не истечет договор, если он не откажется от своей позиции.
Ну, в настоящий момент мы наблюдаем состояние на реке Угри. С одной стороны, есть Игорь Денисов, более чем уверенный в своей справедливости, а с другой стороны, есть руководство клуба, владельцы клуба, акционеры клуба, которые поддержали те дисциплинарные меры, которым был подвергнут Игорь Денисов. «Зенит» показал, что он не пойдет на попятную. Если кто в этой ситуации может пойти на попятную, это Игорь Денисов.
А это возможно? Вы хорошо знаете этого футболиста.
Мне хотелось бы верить, что голос разума, он звучит в этом мире не эпизодически. В Петербурге есть такое широко распространенное среди болельщиков словосочетание «играть за колонны». И, в общем, естественно, мы как болельщики считаем, что эти ребята играют за колонны, зная даже, что это не так. Естественно, вся эта петрушка, она просто очень сильно ударила по болельщикам.
Похоже, что это не только проблема одного Денисова. Очень высокие зарплаты, которые получают легионеры, которые приезжают в Россию, это вот просто «Зенит» оказался первым клубом, где этот конфликт так ярко проявился, просто в силу того, что собрано много сильных российских игроков.
Этот конфликт описал генеральный директор клуба Максим Митрофанов в последнем интервью. Клуб в конфликте с конкретным игроком будет всегда отстаивать свои интересы. Соответственно, решение конфликта с Игорем Денисовым возможно только одно. Игорь должен извиниться. Если говорить о каком-то в целом конфликте в разрывах зарплат, Игорь Денисов неоднократно на протяжении последнего полугода говорил о том, что сильные игроки должны прийти в «Зенит». Потому что мы большая команда, мы должны пытаться зацепиться, как сам сказал Игорь, за хотя бы за полуфинал Лиги Чемпионов. И здесь, конечно, есть определенная непоследовательность в поступках. И если говорить о разрывах в зарплатах, то, что российский игрок пошел на открытый конфликт с клубом из-за зарплаты своих товарищей, мне кажется, что это вряд ли можно считать каким-то системным явлением. Гигантский разрыв в зарплатах существует в «Динамо», гигантский разрыв в зарплатах существует в «Анжи». Понятно, что это Гербеков на одной чашке весов, а на другой чашке весов Самуэль Это'о. Самуэль Это'о, я думаю, не знает, что существуют такие суммы, которые получает в год Гербеков. Разрыв в зарплатах, он везде.
Цепной реакции не последует.
Я уверен, что цепной реакции не последует. Ну а где? Давайте разбираться. Да, в ЦСКА. Там, насколько я знаю, по зарплатам достаточно сбалансированные, и Евгений Гидер, в общем, контролирует команду. То же самое в «Динамо» есть, центральный совет «Динамо», где сидят эти прекрасные 16 там, или 12 генералов, которые не дают развернуться конфликту. В «Анжи» сильная рука Керимова. Но, опять же, как вы, если читать интервью Максима Митрофанова, разрыва в зарплатах нету и в «Зените». Топ-игроки «Зенита» получают зарплату, сопоставимую с «Халком». И, как сказал Митрофанов, зарплата «Халка» не больше, чем зарплата у Денисова, а зарплата Вицеля, второго нашего звездного новичка, она еще меньше. Поэтому здесь мы имеем дело даже не с каким-то кейсом, да, который есть смысл там экстраполировать на российский футбол. Мы имеем дело с индивидуальной трактовкой того, что такое хорошо, а что такое плохо.
Федор, а Александр Киржаков каким образом оказался вплетенным в этот конфликт? Есть версия, что он обеспокоен приходом Халка в команду, поскольку тот может просто заменить его в составе?
Халк никогда не играл на конечника, никогда не играл чистого форварда. Это игрок или медиапунта, как
в свое время играл Денис Берком, игрок под нападающим, игрок центральной зоны. Или это откровенный фланговый игрок, или справа, или слева. То, как он играл в «Зените», то, как он играл в «Порту», то, как он играет в сборной Бразилии. Он не играет нападающего. Это не конкурент Александру Киржакову по позиции. Точно так же, как Вицель, не конкурент по позиции Денисову. Это такая красивая теория заговора. Я думаю, что это рационализация постфактум. Александр Киржаков, по моей информации, Александр Киржаков достаточно скоро вернется в основной состав. Насколько я знаю, вот здесь я не могу гарантировать, что это действительно 100% информация. Единственное объяснение, которое похоже на правду, то, что в раздевалке в перерыве матча в Самаре Александр Киржаков высказал недовольство отсутствием в составе Игоря Денисова.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским, был главный редактор петербургской радиостанции «Зенит» Федор Погорелов. Конфликт капитана сборной России по футболу Игоря Денисова и руководства клуба «Зенит». Вот так обстояли дела во вторник, 25 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Ищите меня на сайте «Радио Свобода» и на моей странице в Фейсбуке. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».